слушать, ничего не делать. А надо делать, оказывается, уже есть фанаты подкаста.
Еще как есть.
Это надо теперь название придумывать, а у меня ни одной идеи, что довольно странно, потому что всегда я любил придумывать концепцию названия, а уже делать никогда не нравилось.
Семейный подкаст звучит нормально. Но мы можем спросить у ребят, как его назвать.
Семейный подкаст звучит так, как будто любая семья может его сделать. У меня пришло...
Так и есть.
В голову название 2G.
Это, конечно, интересное название, но у тебя же даже не заглавное.
Ну что, ну она тоже есть.
Да, слова нет, действительно.
Семейный гик-подкаст, mm-hmm. где будем с тобой разговаривать про все темы, которые нам с тобой так нравятся. Кино, музыка, игры, книги. Кино, музыка, игры, книги. Может быть, что-нибудь интересное на этой неделе, за эти полторы недели, что-нибудь прочитала, посмотрела, что-нибудь, что тебя зацепило? Может быть, какой-нибудь анонс видела интересный?
Что-нибудь... Я не подготовилась к этому вопросу.
Надо готовиться. У нас будет традиционная рубрика предстартовая, чтобы немножечко разговор начать.
Интересного.
Главное впечатление.
Ну, мы смотрели этот самый Gamescom, выставку
Summer
онлайн.
Game Fest.
Да, Summer Game Fest. Ну, там в него входит Gamescom, Xbox-овые презентации, еще какие-то. Вот, и мне показалась интересная игра, по книжке, между прочим, так что я не зря оговорилась, Станислава Лема, только я забыл, как она называется и как называется книжка, а так в остальном все в порядке, ты наверняка помнишь.
Да, я помню, но исследовательская ее уже не первый раз представляют.
Да, я хотела сказать, что наверняка я про нее уже раньше знала и благополучно за год забыла с прошлого E3, а теперь снова вспомнила и снова обрадовалась, что выйдет книжка по... Наоборот, игра по книге, потому что я, когда такое происходит, люблю, и это не очень-то часто с нами бывает. Не очень часто выходят игры по книгам, поэтому по Лему должно получиться очень интересно. Ну, у Лема сюжеты крутые, я, правда, его пока не читала, но я слышала, говорят, что у Лема крутые сюжеты. Вот, поэтому игра многообещающая, плюс показали геймплейный трейлер, кусочек прям такой сюжетной из игры. Я такая, господи, что будет дальше, дайте мне еще срочно, я хочу пройти, так что мне уже вот нормально. Игра в жанре симулятора ходьбы, к которому многие относятся, я так понимаю, довольно скептически, но я как раз очень люблю, если история крутая.
Симулятор ходьбы в плане того, как это было сделано в What Remains of Edith Finch, или вот что имеется в виду?
Знаешь, мне прям напомнило Firewatch, а не What Remains of Edith Finch. Прям смотришь и думаешь, Firewatch, но только по Лему. И в космосе.
И в космической
тематике. А так прям похоже. Там даже есть вот эта тема, что кто-то из героев со вторым переговаривается по рации. Ну, это как-то в космосе как-то более логично, наверное, чем в лесу на берегу озера, но все равно.
Слушай, прикольно. Firewatch, в принципе, такие игры, они как раз очень хорошо сюжет передают. Если сюжет сильный, крепкий, то вот эта вот история очень здорово показывается.
Но там геймплей не всем нравится, потому что это, по сути, press F to win, да, нажимая на одну кнопку, и ты пройдешь игру.
Исследование мира, исследование территории, ловля подсказочек для того, чтобы построить в итоге сюжет.
Там довольно коридорно сам геймплей идет, мне кажется, но у тебя просто мозги включаются, работают в этот момент, когда ты такой, так, как Шерлок Холмс, здесь след на полу, что это может значить? Ага, еще один след, так, измеринку их линейкой, это уже Шерлок Холмс. Было, это уже не то. Ну, в общем, неважно. Как-то включается вот эта соображалка и попытка разгадать заранее, что подразумевается в этом сюжете и что будет дальше.
Ясна, what is it? Why is it too late? Ясна, speak to me!
He's looking for this. He's...
You. What have you done?
Ладно, сегодня у нас будет выпуск подкаста уже номерной под выпуском 1. Прошлый был пилотный, этот будет больше похож на то, что мы в итоге, наверное, из этого подкаста будем пытаться выжимать.
В твоих мечтах, да.
Суть такая, что мы будем брать какую-то тему и разбирать ее, что нам больше всего там в различных вот этих вот наших жанрах по этому запомнилось, что мы больше всего вспоминаем, что мы больше любим, что мы больше не любим. И сегодня хотел бы поговорить о... животных, проявление животных в книгах, фильмах, музыке, играх, потому что мы вот вчера в зоопарк сходили, такой вот опыт был посещения московского зоопарка, в моих воспоминаниях он был, конечно, гораздо лучше, чем оказался сейчас, очень много всего строится, очень много народу, который туда ходит.
На корабле находится семья жидкохвостных павианов, две скунсовидные коровы, африканская бородатая выхухоль, бразильский двузубый чернопопик, подкустовный выползень, редкая разновидность хорька, хорек-паникер, больше известно как хорек-вонючка.
Мне тоже не зашло, и действительно очень обидно, что куча павильонов закрыта, и даже как-то странно закрыта, просто павильон есть, на нем написано там, допустим, не знаю, гиена, или кого мы там не видели, гиена. И там никого. И выглядит абсолютно необитаемым это место. Там просто так заросло, там как-то что-нибудь валяется, какой-нибудь мусор. И как-то непонятно, что с гиеной произошло. Она скончалась там, или ее куда-то увезли, или она переехала в другой павильон, и она в соседнем заборе сидит, или что вообще произошло там? Хотя
может,
таблички какие-то
может,
повесили.
Может, на Мадагаскар сбежали?
Может, на Мадагаскар сбежали, но опять же, хотя бы повесили бы объявление, опять же, сбежала гиена искать на Мадагаскаре, потому что пока вот так это все происходит, догадайся сам, это как-то странно. Там был еще очень смешной павильон, написано «Панда», должна быть панда, значит, и вот для панды все сделано, самой панды нигде нет, а рядышком где-то сбоку надпись, значит, «Исторический павильон, в котором была панда», и стрелочка. Я такой, окей, а где она теперь? Но вот это осталось тайной. В играх проще разгадать такие вещи.
Там была плюшевая панда, с которой можно было фотографироваться.
Видимо, это, да.
Она меньше ухода требует.
Исторически она раньше была там, а теперь здесь, я поняла.
Теперь это чучело панды, с которой можно фотографироваться.
Жестко.
Целых две подвязки у меня есть к московскому зоопарку. Во-первых, я вспомнил уже Мадагаскар, и мы можем уйти в сторону мультфильмов. И подвязка с памятником Дарреллу, который был в павильоне с обезьянами. Куда ты хочешь? В какую сторону идти?
Ну, я тебе скажу, что лучшее, что существует в этом мире про животных, это мультики. Поэтому предлагаю все-таки уйти в эту сторону. Книги про животных – это специфическая тема.
Обязательно их нужно затронуть, потому что есть несколько мыслей, которые хочется проговорить. Давай тогда про фильмы, мультфильмы.
Давай.
Я недавно... Точнее, ну, когда у меня пришла в голову эта тема с зверьми, с животными, стал думать, какой последний мультфильм я смотрел, где были бы главные герои звери.
Зверополис.
Это был довольно давний мультфильм, согласись.
Да, но ты просто после этого не хотел ничего смотреть.
Я бы не сказал.
Выходил зверопой, ты не хотел его смотреть. Два зверопоя выходило. Я хочу посмотреть их теперь сама.
Ну, безусловно, стоит их смотреть, а просто...
Выходила «Тайная жизнь домашних животных». Мы его, кстати, смотрели,
по-моему. Мы смотрели первую часть, по-моему, там уже вторая часть вышла.
Вот, которую ты не хотел смотреть.
Вот.
Потом что-то про... про гонки улиток мы тоже смотрели, но это было странно.
Просто мне кажется, то, что раньше очень много всего было сделано вот именно про зверей. Вот как начинаешь там... Ледниковый период, Мадагаскар и какая-нибудь лесная братва, и в поисках Немо. И очень много вот как раз оживляли животных, очеловечивали животных, давали им какие-то характеры, давали им какую-то речь. И, собственно, про них снимали, про то, какие они там веселые, какие-то приключения идут.
Ну да, была еще какая-то там куча же менее известных, там лесная братва была, еще
ну,
что-то.
Да, сезон охоты, вот это все.
Да.
Вот.
Сов эти, стражи какие-то. Нет, стражи это другое. Про сов ночные.
Было, да, такое.
Я забыла, как это называется, но про сов, в общем.
Даже, по-моему, по книге какой-то это все было.
Возможно,
я не знаю. По какой-то. А сейчас, вот, ну, например, если взять Pixar, то плавно главными героями стали настоящие люди.
Слушай, я бы не сказала, что это прям тенденция. Вспомни, что было до Мадагаскара и так далее. Были диснеевские мультики, которые в основном были тоже про людей. Всякие русалочки, такая себе про людей, конечно, ну плюс-минус.
Интересно,
точно
сейчас...
не про животных, знаешь.
Почему?
Ну потому что в больше... Ну Флаундер,
и...
ну он спутник, это... ну да, и Себастьян, и Чайка эта всратая.
Там как
ну,
раз,
ну,
да.
Ну там так, как бы...
Король
средин,
Лев.
Как... Король Лев. А кто еще? Если,
не знаю.
Если брать полнометражки, то все.
Наверное.
Были Чип и Дейл еще, Утиные истории, но это все сериалы. Но при этом... Аладдин, там была этот Яга и обезьяна, но они были второстепенными все-таки героями скорее.
Таких и сейчас
много. Как их там, господи, «Красавица и чудовище», там, по-моему, вообще животных не было, там были вещи.
Угу.
Ну, собака была, но это ладно. Она даже не разговаривала. Там была собака?
«Красавица и чудовище».
Или я ее путаю с собакой из «Русалочки», наверное. А почему я думала, что там была собака? Ладно, неважно, там лошадь, там была лошадь, но она просто была лошадь, она как бы возила красавицу куда-то. Вот. А потом, что еще там было? Ну, короче, куча мультиков. Там «Белоснежка» — это еще более старая тема. Какие у нас еще были классические эти принцессы-то? «Спящие красавицы» все эти. Ну, короче, вот это все. Они про людей. Потом был какой-то период, когда, да, было много мультиков про животных. Вот как раз он был там и в «Поисках Немо», из того, что мы еще не назвали. И вот все вот эти, которые забываются через год, тоже миллиард их был. Но при этом в этот период выходил, например, «Вверх», выходила «Фроузен», это как ее?
Чуть-чуть попозже они начали выходить, но
там, если брать периоды, то примерно в этот период. Это Зверопой, например, вышел после Frozen, по-моему. Зверополис, Зверополис вышел после Frozen, например. Поэтому как-то все равно были и мультики про людей тоже, просто как-то побольше, наверное, было про животных. Сейчас снова стало побольше про людей, но это не значит, что про животных никто ничего не снимает, и что это прям вот такой тренд.
Вот мне кажется, еще в то же самое время, тут все надо проверять, конечно, но вот по ощущениям в то же самое время еще снималось много фильмов тоже с участием животных, где животные были так на главных ролях. А-ля...
Это какие?
Ну, типа Бэйба, где вот что-то подобное было.
Слушай, Бэйб был раньше, Бэйб был в 90-е, мне кажется, может быть, под конец, но это был еще период диснеевских мультиков про Аладдина и вот это все.
Ну, Аладдин — это все-таки начало 90-х.
Ну
а
да,
вот
ладно.
Это был конец 90-х, и я там еще могу вспомнить всякий «Король воздуха», совершенно шизофреничное.
Это вообще что?
Был фильм «Король воздуха» про собаку, которая в баскетбол играла.
Господи. Ну, было такое, но вот их, по-моему, было не так и много, таких
было
фильмов.
Была тенденция к тому, что эти фильмы делали. Был классный фильм, я вот не помню, про то, как звери, собаки...
«Кошки против собак»?
Нет, не «Кошки против собак», про то, как собака куда-то там домой возвращалась, там тоже были,
да,
какие-то
было что-то
приключения.
Такое.
И вот они как-то вот очень компактно в какой-то
Слушай,
момент...
Слушай, мне кажется, что вот эти фильмы про животных, появились, потому что научились анимировать грёбаных животных. Вот
да.
Тот же Бэйб, его научили разговаривать, чтобы не просто свинью отснять, а чтобы он как-то, не знаю, более-менее вел себя, как будто он реально... понимает, что вокруг происходит, и все.
Потом
это повод снять Бэйба.
Наигрались с технологией и закончили.
Ну, типа того, потому что... Ну, это специфическая все равно тема была, если честно.
Что тебе больше
Мой
всего
любимый фильм про животных — это точно «Зверополис», который я уже 15 раз сегодня называю, но он реально гениальный, он офигенный, я его очень люблю. Вот.
Чем?
Ну, слушай, там и мемо, там какой-то, он какой-то свежий был, знаешь, вот был уже тогда на тот момент период, когда мультики немножко поднадоели. Вот ты уже смотришь, и у них все время одно и то же. Одни и те же сюжетные вот эти твисты, ну, как-то схема какая-то одна, да. А «Зверополис», он показался каким-то необычным на фоне всего вот этого. И там и персонажи классные, какие-то неизбитые. И юмор такой вот, не который повторяется тоже из мульта в мульт, а свой собственный. И графика тоже отличная, что... немаловажно. В общем, все как-то сошлось, все клево, и история прекрасная.
Я помню про «Зверополис» мои воспоминания, то, что очень постоянно развивалась сюжетная линия, то есть это не была какая-то очень плавная линия, где ты пришел вот
да,
в одну точку.
Да, вообще такая сложно составленная история.
И вышел
да.
из другой точки. Я вот небольшой поклонник мультиков Pixar последнего времени, они чаще меня разочаровывают, за исключением «Тайны Коко», который вот прям вот серьезно поразил. И вот эти вот мультики Пиксара, да и другие мультфильмы в том числе, у них очень часто вот бывает то, что ты от тебя обозначили какую-то проблему в начале, дальше много приключений, но это все равно в рамках вот этой проблемы. И потом выход из этой проблемы, какой-то хэппи-энд. Или не хэппи-энд, в зависимости от того, в каком настроении были сценаристы Пиксара в этот момент. Да, например, как «Головоломку» возьмешь. Ну,
мне она, кстати, понравилась и не показалась такой уж банальной.
Я понимаю, что многим нравится «Головоломка», и для многих это очень любимый мультфильм, но суть такая, да, что вот есть девочка, у которой загоны с родителями и со всем таким. Ну и она и эти загоны решает и выходит из нее.
Ну да.
Вот. В этом плане «Зверополис», он постоянно тебе какие-то сюрпризы подгадывал, и вот в итоге это, ну, фактически, да, детективная какая-то вот история, но ты постоянно на каждом шагу вот какую-то новую декорацию
тут
получаешь,
тобой,
новый герой получаешь.
Тут я с тобой абсолютно согласна, но в «Головоломке» все-таки была такая же новизна, я считаю, потому что, во-первых, саму, ну, вот эту тему эмоциональности раньше никто так не рассматривал, да, что у нас у каждого внутри есть вот какие-то эмоции, которые можно даже как-то антропоморфировать, и это такие внутренние наши голоса, по сути, да. Это прикольно, и это ново, вот именно тема. По сюжету, по именно строению сюжета согласна, что чуть более банально, но там тоже были свои приятные моменты.
Да
так, он в этом плане, я бы сказала, на среднем уровне.
Я не хочу сейчас ругать мультфильмы Pixar, потому что они в любом случае все гениальны, они затрагивают какие-то важные проблемы, это не банальные мультфильмы. Ну, просто
скажем, последний их этот, который «Душа», что ли, назывался, или как его, он меньше мне запомнился.
«Душа» мне вообще никак не подошла.
Ну, тот и оно, вот, если сравнивать, как-то он, не, он вроде ничего такой, ну... А вот «Головоломка» запоминается, поэтому я выступила за счет «Головоломки».
Ну, просто «Головоломка» конкретно в меня не попала, и я вот эмоции... ощущаю совсем по-другому, нежели там было показано.
Поэтому... Нежели 15-летняя девочка? Странно.
Смотрит на нас. Что она сказала?
Что? Ой, извиняюсь, никто не слушал.
Носки не убрали. Не опустили стульчак. Что? Что ей нужно от нас?
Опять это глупое выражение.
Задушила бы его!
Смотри, мне кажется, сейчас будем переходить к книгам и прочим, что появление зверей в любом из жанров, это практически автоматически делает направленность вот этого произведения на детей.
Ну, почти без исключений, да. Есть исключения, хотя, нет, подожди. Если мы говорим про фильмы, то да. Если мы говорим про книги, то нет.
Если главный герой и основное действующее лицо – это животное, есть примеры?
Ну, смотря что считать основным действующим лицом. Ну, наверное, если прям совсем, прям главный герой, то,
ну,
то главный, так сходу сейчас не соображу, я подумаю.
Не главный, но там, где вот персонаж, зверь, это человек, ну, герой, который важно влияет на сюжет, который является важным действующим лицом и двигает сюжет вперед, то практически всегда...
Ты дверь не закрывал, да, в ванну?
Я думаю, она коробки нашла.
А, коробки нашла, господи.
Сегодня она решила не приходить к нам на подкаст и на это раскрыть тайну обувных коробок.
Угу, ясно.
Будем снимать про нее тоже сериал для детей.
Очень нервных детей.
Чтобы был с хорошим концом.
А что можно в данном случае считать хорошим концом, интересно?
Ну, может быть, она обретет себе новый дом.
Нет, я не готова к такому. Триша останется. Ну, возможно, огребет, да.
Вот мне кажется, то, что когда делают главным, одним из главных персонажей животного, то автоматически сворачивают с какой-то вот направленности на взрослых, на какую-то широкую аудиторию, на более-менее детскую. Даже если это не сказки, а сказки это вообще, наверное, отдельная тема, потому что в сказках вот наличие говорящего животного – это достаточно частая история. Даже если это какая-нибудь там приключенческая литература какого-нибудь там Джека Лондона, но когда он начинает писать про белого клыка, то это сразу вот туда вот, 12-14 лет.
Насчет Джека Лондона мне сложно тебя возразить, я пока его не читала, поэтому не знаю точно. Но могу тебя возразить как раз насчет сказок, потому что сказки изначально – это вообще не детская литература. Особенно если сказки авторские, и почитать их в оригинале, ты посидеешь, пока их будешь читать, там кошмар творится. Но это... Для детей их адаптируют, да. Тут я бы, знаешь, что сказал? Тот же Даррелл, которого ты тоже уже вспоминал, он же изначально-то не для детей писал. У него есть конкретно детские книги, прямо очень детские. Но большую часть вещей, в свои мемуары там и прочее, он писал для взрослых. И в том числе, по-моему, для взрослых его самая известная Корфу-трилогия, да, «Моя семья и другие звери», и вот это все. Это, по-моему, не рассчитано в первую очередь на детскую аудиторию. Более того, у нас оно выходило, насколько я знаю, с какими-то купюрами, как раз вот сомнительные такие моменты, которые дети, возможно, не поймут, или наоборот, поймут, и это еще хуже. Вот, вот это все вырезалось. И сейчас, по-моему, только вот переиздали в полном переводе, если не ошибаюсь.
Но это ведь тоже говорит
это скатилось в детское, да.
О том, что изначально, может быть, он писал о том, что с какими-нибудь посылами для взрослых, но затем оказывается то, что раз про зверюшек, ну это, наверное, вот туда вот детишкам.
Ну слушай, это то же самое, что говорить, раз мультик, значит для детей как раз тоже, но это же не так работает. Есть мультики, которые детям вообще категорически показывать нельзя, вы пожалеете психику ребенка.
Ему удалось, он сделал это, теперь мы будем праздновать Рождество. Да здравствует зло!
Да здравствует зло!
Опять же, кстати, вот кстати, о детях. Недавно же вышел мой...
Обещали в первом подкасте разговаривать о детях.
Да. Мы же еще... Да? А, да. Мы же это, не смотрели еще нового Чип и Дейла кино, и там слили уже, к сожалению, проспойлерили, поэтому мы тоже вам проспойлерим, раз нам проспойлерили это, будем зло плодить, что Гаечка стала замужем с Вжиком, вышел замуж за Вжика, странно сформулировала, и у них родились дети, полумыши, полумухи. Ладно, не материмся здесь, но хочется, потому что это вообще? И очевидно, что если полуосла, полудракона, еще ребенок, ну, по крайней мере, как они выглядели, еще как-то ребенок, наверное, может принять, то вот это уже явно прикол тем детям, которые росли в 90-е, то есть нам.
Не, мне кажется, как раз дети очень спокойно принимают любые условности такого рода.
Как ну, может быть, конечно, ты и прав, но...
Тебе вот этот вот поворот, он тебя больше разозлил или больше повеселил?
Слушай, поскольку я еще не видела сам мультик и только по чужим словам сужу, мне сложно сказать пока.
Просто я столько хейта увидел по поводу
хейта
этого.
Хейта во мне точно нет. Это очень странно и очень всрато. Очень. Но я в этом вижу, ну, такой, знаешь... подкол со стороны авторов по отношению к нам как раз, тем, кто рос на этом, да. И, ну, мне такие подколы скорее нравятся, чем нет. Ну, как бы я пока не поняла толком, не сформировала точное мнение, но скорее положительно я к этому отношусь.
Мне прям очень понравился этот ход, тоже, естественно, пока не смотрели, поэтому не знаю, как это все будет обставлено, но вот именно как ход...
Ну, это смешно, как-то... знаешь, потому что, во-первых, это абсурдно абсолютно, да. Абсурд, он смешной, а во-вторых... По ней же, по гаечке сохли и Чип и Дейл, и, по-моему, Рокфор тоже, хотя он так больше по-отечески к ней, он же батю ее знал.
Вряд.
Здорово сработана гайка, настоящая фам-фаталь, роковая женщина.
Спасибо. Может, эта игра заставит Дейла почувствовать себя настоящим шпионом? Ты могла бы его не целовать.
Давай вернемся на стезю книг.
Да.
Поговорим все-таки в том числе про Джеральда Даррелла. Расскажи мне про свое отношение к Джеральду Дарреллу, но сначала я расскажу, что... Для меня долгое время Джеральд Даррелл вообще не был писателем про животных. Я и сейчас ни одной книги его про животных не читал, но, по крайней мере, я знаю, что на самом деле он, оказывается, вот этот вот, как он, натуролог, зоолог, вот это все. Для меня Джеральд Даррелл был автором книги «Говорящий сверток», абсолютно детская книга про то, как детишки, пойдя за говорящим попугаем, пошли сражаться с василисками, которые напали там на страну.
Ну, там все равно был попугай.
Горностаев каких-то. Ну, в общем, вот такая чисто детская какая-то история с перемещением в волшебную страну и возвращением обратно. Довольно классический сюжет получается. Ну и, собственно, вот я любил эту книгу, много раз ее прочел. Вот, а потом я узнал, что, оказывается, Джеральд Даррелл — это еще и автор большого количества книг про зверей.
Я Даррелла в детстве вообще не читала. У меня была его, причем, книжка «Путь кенгуренка», по-моему, и, возможно, что-то еще. Но она у меня была в толстой книге в сборнике. И хотя ее мне подарили лично, то есть это не то, что в библиотеке родителей было непонятно что, это мне подарили, но я ее так и не рискнула прочесть, потому что в детстве я очень подозрительно относилась к книгам специфических таких, ну, в смысле, в подозрительных, опять же, с моей точки зрения, обложках, да, когда вот обложка скучная, мне кажется, что внутри тоже скукатура какая-то. И в отношении каких-то книг я это преодолевала и пробовала почитать, и мне нравилось, а в отношении каких-то нет. И вот «Путь кенгуренка» мне почему-то загодя заранее казался какой-то занудной историей. Я, кстати, так ее до сих пор и не читала, не знаю толком о чем там, но это вот уже, по-моему, тот Даррелл, который про животных. Хотя, мне кажется, это детский Даррелл про животных. Вот он, по-моему, эту книгу адресовал именно детям, но я боюсь ошибаться. Вот, и вот у меня были в детстве такие книжки, которые как-то меня сразу почему-то... сложился о них какое-то негативное впечатление, такое первое, и я его уже не пыталась преодолеть, это впечатление. Вот. Поэтому познакомилась я с Дарреллом уже в достаточно сознательном возрасте, на, не знаю, лет в 20 или когда, не помню, надо проверять по лайфлипу уже, но уже тогда был лайфлип, это тоже о многом говорит. Я прочитала в первый раз «Моя семья и другие звери» и была просто в восторге от юмора, от колорита. Причем мне там даже не про животных-то больше нравится. Про животных... Это...
О чем она? О чем?
О чем? Это про его детство. Это мемуары про его детские годы на острове Корфу. Он из англичан, и его семья в тот период переехала на Корфу. По-моему, у него, кажется, погиб отец, или мать с ним развелась, но скорее погиб, наверное. Ну, короче, смысл такой, что мать была одна, и она всех своих детей, их там четверо, кажется, или пятеро, она всех вот их всей толпой перевезла на Корфу, потому что ей надо было по здоровью, как я поняла, по климату. Вот. И вот они начали обживаться в греческой, ну, собственно, в Греции, на греческом острове. И Даррелл все подмечал, он очень наблюдателен и очень ироничен. И при этом он очень любит всех. Он любит людей, он любит животных, поэтому
так,
его ирония...
Так, лица ребенка получается?
Ну, по сути, да. Ну, то есть он уже взрослым это писал, но это от лица ребенка. Джерри был тогда самым младшим в семье, И он очень тогда увлекся как раз впервые зоологией и, в принципе, интересом к живой природе. Поэтому там был миллион комичных ситуаций насчет того, как он кучу там каких-то лягушек, сверчков там в коробочках, еще что-то притаскивал домой, и постоянно на них натыкались члены семьи. У него была сестра такая, знаешь, гламурная девочка, которая читала, наверное, тогда еще не было глянцевых журналов, но если бы были, она бы их читала, вот такая вот, да, вот это вот по косметосу, по шмоточкам, приодеться.
А какое-то время?
Ну, ты спросил. Мне кажется, после Второй мировой...
Ну, да, глянец точно.
Но не сильно после. Я, честно говоря, боюсь наврать. Может, ты между двумя войнами. Я вот плаваю в этом, не подготовилась к этому моменту, не знаю. Могу посмотреть, если хочешь.
Да нет, ну, в целом-то это 20 век, да?
Где-то, это точно 20 век, вот, где-то середина, да.
Такие вот,
но вот довоенная середина, послевоенная середина, это я уже...
Это не столь важно, ну, потому что для быта это не особо имеет значение.
В принципе, да. Наверное,
особенно
да,
для быта, видимо, на острове Корфу.
Наверное. Вот. И, короче, вот она натыкалась на этих его жуков, червячков, которых он притаскивал, орала, визжала там. А он очень чудил много. Он там мог, там, не знаю, какую-нибудь мышь под подушкой у брата спрятать, потому что им показалось, что так правильно. Вот. И вот эти все комичные ситуации. Плюс он наблюдает за менталитетом греков, который очень сильно отличается от менталитета англичан, и показывает их... Всех своих родственников он так немножко карикатурно выписывает, слегка гипертрофирует их какие-то характерные качества, и поэтому не получается вот именно что персонажи. Вот. Но это такая, по сути, наверное, даже комедия положений. Но с любовью к животным и с наблюдениями за живым миром. Он может переключиться от наблюдения за своей семьей к наблюдениям за то, как, тем, как там, не знаю, кузнечики спариваются. И
зачем? Насколько «Дикая семейка Торнберри» сериала Nickelodeon похожа на это все?
Очень похож, если так подумать. Я об этом раньше не думала, но по духу похож, похож. Вот реально такая шизанутая немножко семейка, вся странная. Там каждый, кто в лес, кто под дрова, там же еще этот старший брат его, Лоуренс Даррелл, он тоже стал писателем, но он писал, я не читала его еще, он писал такие серьезные книги, я даже боюсь их читать, если честно, мне кажется, мой мозг сломается от них. Вот. Но при этом там была вот эта гламурная сестра, там была и мама такая, она немножко муми-маму мне напоминает, вот такой характер, такая хлопотунья, но при этом с пофигизмом огромным, типа, ну, Джерри, ты опять там, ну, ладно, ничего страшного, ну, комета летит, подумаешь, вот, переживем, вот такая. И да, да, по атмосфере это похоже на «Дикую семейку Торнберри», потому что и вот с животными много чего связано. Единственное, что Торнберри путешествовали, а конкретно Дарреллы в тот момент сидели на острове, никто никуда не путешествовал, они просто жили на Корфу. Но есть общие вещи. Возможно, даже они вдохновлялись, авторы «Семейки Торнберри», возможно, даже как-то вдохновлялись Дарреллами.
А что ты в детстве читала, связанное с животными? Были ли у тебя какие-нибудь книги,
слушай,
в которых...
Первая ассоциация из детства у меня отстойная, потому что сразу вспоминается какой-нибудь Пришвин, которым мучили в школе, там вот эти диктанты про зайчиков, хлопотуней, которые там это... Или кто там хлопотунит, не зайчик, наверное, а какая-нибудь сорока хлопотунь, или я не знаю, неважно, короче, вот эти все...
Бианки.
Да, Бианки туда же. Я все это не любила в детстве, мне это не было интересно вообще.
У меня много всего было в детстве, связанное с животными. Любил эту тематику. Например, книгу, которую читал очень часто, это книга, не помню какого писателя, точно поляка, книга про приключения Томика. Это мальчик из Польши, у которого там была тяжелая семейная ситуация с гонениями из Российской империи, но потом это там у него отец, его, собственно, как раз куда-то где-то искали. Вот. И этот отец забрал мальчика с собой ловить зверей по различным континентам. Первую книгу, которая у меня была и читал, которую я, соответственно, очень много раз, это «Томик в стране кенгуру». Это они поехали в Австралию и, собственно, там ловили всяких кенгуру, всяких диких собак динго и параллельно рассказывали о том, как вообще Австралия устроена, ну, книге рассказывалось, какой у нее там, какая природа, какие животные где обитают, как все это осваивалось в свое время. И было очень, с одной стороны, интересно, потому что там приключения о том, как они все их ловили, этих зверей для зоопарков, а с другой стороны, очень познавательно, потому что вот узнаешь непосредственно фауну довольно далекого для себя континента. Следующая была «Томик на черном континенте». Ее я уже читал в более сознательном возрасте, когда научился искать книги в различных источниках. Она понравилась мне чуть меньше, ну, потому что я уже был взрослее, а она все-таки про больше про... Хотя и там были свои интересные вещи про жирафов всяких, угу. про сафари и так далее.
Вообще про эту тему не слышала абсолютно, до сих пор ничего вот. Не знаю.
Хотя я потом у тебя в библиотеке эту книгу тоже находил. И...
У меня в библиотеке?
Ну, там, где...
А, в родительской? Да, ну, слушай, да, там было много странного.
Я просто, ну, вообще у нашего поколения книги, они очень сильно перекликаются.
Да.
Ты прям видишь одни и те же книги ну, в одном и том же оформлении. Просто заходишь, вот смотришь старую библиотеку. О, вот эту книгу, прям вот точно такую же она у меня была. Я ее читал 15 раз, вот эту раз 20 и так далее. Это, конечно, очень смешно. Вот. И другого писателя, который тоже можно отметить в этом плане, это Эрнест Сеттон Томпсон. И, как я понимаю, тоже был очень популярный писатель как раз в советские времена. Хотя вот недавно мы ходили в «Читай-город», когда там брала заказ, я в этот момент там вот в прилавочек смотрел, что там есть. Там обычно какие-то вот типа новинки, скидки, вот это все. Вот там тоже был Эрнест Сеттон Томпсон. Он писал, я не знаю, мне кажется, это какой-то такой американский или не американский, не знаю, откуда он, как раз вот что-то похожее на Пришвина, но при этом писал гораздо интереснее с реальными приключениями этих самых животных, но вот он описывал, как они живут. Там и про всяких койотов было каких-то американских, вообще понятия не имел, кто такой койот, типа, что это такое, типа собаки, что ли, наверное, может быть. Ну, у меня в голове вообще нет.
Спасибо, Триша.
В голове не было вообще никакой картинки. Вот я просто читаю про зверя, его называют койотом. А что это такое? Не знаю, курица какая-нибудь или собака, или жираф вообще? Вообще
слушай,
не было.
Тоже прошел мимо меня в детстве, но ты мне напомнил. Когда-то мне встречались, единственное, что я даже не могу вспомнить, в каком формате. В аудиосказке, что ли, это была? Вот эти рассказы-то про братца Лиса, братца кого там еще? Кто там главный братец был? Я вот совсем
братец-кролик,
братец-кролик, точно. Вот я про них совсем забыла, но сейчас вспомнила, что в детстве они меня встречались, и для меня это было что-то типа, что это вообще? Почему они все братцы? Кто такой койот? Там, по-моему, тоже был какой-то койот. Или...
Ну, я не помню, но я читал, да.
Там был какой-то братец кто-то странный там.
И пластинка тоже была, 100%.
У меня, наверное, пластинка была, и для меня это было, знаешь, я ее слушала, потому что я все пластинки слушала, у них было очень мало. Но, типа, кто вы такие? Вот это вот кринж какой-то
только,
был.
Только в терновый куст не бросай.
Да. Вот какой терновый куст? Такой, что это значит?
И там, мультик был.
Нет. Да.
Классно, да.
Ну, я вот их не сильно любила, я знала, но как-то вот. А что я любила, я вспомнила. Это же «Хаму и Суслика». Эта книжка у меня изначально была. Потом я узнала, что мультик тоже был, но его в детстве почему-то не видела. А вот книжка, да, про «Хаму и Суслика» была у меня одной из самых любимых. Это приключение двух, ну, собственно, «Хамы и Суслика». Хама был такой наглый и обжора постоянно кушал, а Суслик был его этим бета-другом, короче, который все время шпыняли. И Хама все время как-то обегоривал бедного Суслика, но при этом Суслик все равно с ним дружил.
Жуть какая вообще.
Сейчас я поняла, что это была книга про абьюзивные отношения. Раньше мне это в голову не приходило. Но тем не менее. Но что-то Суслик с этого, видимо, тоже имел.
Вообще ноль.
А я их обожала. Причем, знаешь, что прикольно? Вот у моей подруги лучшей, когда у нее брат родился, нам уже было лет по 13, я уж, понятно, никаких хомов и сусликов уже не читала к тому времени, но так получилось, что ее брату тоже показали этот мультик, причем, по-моему, именно мультик, а не книжку. И он прям тоже фанател от этого хомы, хомяка, и он такой ходил, говорил, я хома, хомяк. И я такая, ай, я тебя знаю. Это такая милота была.
Странно. Сейчас, вот уже в нынешней литературе, что могла бы отметить про книги, где есть звери на первом плане?
У меня два примера. Первый пример, это когда я тебе давала почитать, это просто моя теперь моральная травма, когда я тебе давала Хэриота, а ты его мне вернул со словами «там корова рожает, что это вообще?»
Я вернул ее не со словами «корова рожает», мне бы, в общем-то, ну, рожает и рожает, но она рожала на протяжении первых 20 страниц книги.
Ну, потому что в этом смысле.
Я читаю, и 20 страниц корова рожает, ну, она этом... все рожает.
Это же переживание врача ветеринарного.
Я прочел 10 страниц, она рожает. Ну, я прочел 15 страниц, она все
еще
рожает. Это
же драма, она никак не может справиться, понимаешь?
Я, в общем-то, понял то, что довольно нединамично для меня сюжет развивается в этой самой книге.
Ну, накал эмоций.
эмоции невероятные. Корова рожает. Я прям болел за нее.
Я обожаю Хэриота. Вот они, он и Даррелл для меня, в принципе, на одном уровне. Оба с потрясающим юмором, отличным. Оба такие ироничные. При этом животных любят больше, чем людей. Людей тоже любят, но как бы с оговорочками, со сносочками. А животных любят очень сильно оба, но единственное, что Даррелл про диких животных, а Хэриот про домашних, про скотину.
Хэриот врач.
Да, Хэриот ветеринар, и это его профессия основная, да, то есть он всю жизнь работал ветеринарным врачом, но при этом писал вот такие заметки мемуарного типа, и вот эти его воспоминания составили несколько томов его потрясающей книги.
Вы посмотрите, мама-носорог рожает детеныша.
Ты говорил, что тебе два человека, две серии на ум приходят. Один это Хэриот.
Да, один это Хэриот. Не серия, а явление книги. Uh-huh, вторая это как раз одиночная книга, это Пакс, которую я в самом начале упомянула. Это моя большая боль, потому что книга написана очень хорошо. Сара Пенни Паркер, по-моему, автор. Книга очень круто написана, и она, в принципе, очень такая, ну, по большей части в моем духе. Она про дружбу мальчика и лиса. Мальчик нашел лисенка, спас его от чего-то, не помню от чего, и стал его, значит, растить. И лисенок жил с мальчиком. Вот. Но сейчас опять же будет спойлер, иногда мы, наверное, будем так делать. Вот. Но как бы если не хотите слушать про Пакса, промотайте чуть-чуть. Спойлер. Мальчика заставили лиса в конце отпустить, потому что, ну, он типа дикое животное, если ты сейчас его не отпустишь, ему будет плохо, но потом он уже не сможет это самое адаптироваться там и так далее. Вот, причем там как получилось, что весь сюжет в том, что лис убежал, потерялся, и всю дорогу он пытался вернуться к мальчику, а в конце мальчик ему говорит, да и вали отсюда, потому, ну, как бы ему там дед его или отец, не помню, настропонил, сказал, да, отпусти ты животное дикое, оно в лесу должно жить, и мальчик такой, ну, свисти отсюда, короче, и лис такой, ну, я пошел. Вот, и это было подано как правильное действие, что ну вот, это действительно дикий зверь, он должен жить в лесу, и это правильно, там еще немножко всплывала тема вот это противостояние человека и природы, что там мы засрали всю планету, вот это вот чуть-чуть так проклюнулась вот эта тема, ну и вот она как-то сплетается с темой, что дикий зверь должен жить не в доме, а в лесу, и он должен быть диким, собственно, и что он будет несчастным, если его одомашнить и приручить, и он будет только дома сидеть. Ну, блин, это, вся моя природа была против этой мысли, потому что у них с мальчиком была такая классная дружба, они такие прям были клевые, они друг друга понимали. И там же еще часть истории от мальчика, часть истории от лисы. И лис показан немножко, ну, не очеловеченным, но немножко, скажем, более понимающим, чем настоящее дикое животное, да, то есть он осознавал более-менее, что происходит, и он любил этого мальчика. И ему тоже пришлось сделать выбор вот в пользу вот этой дикой природы. Он там еще лисичку встретил. Ну, короче, самочку. Вот. И мне прям было так обидно. Ну, у них же дружба. Ну, какого черта? Ну, в общем. Я расстроилась. И мне, с одной стороны, очень понравилось. И как написано. И по накалу драмы. По эмоциональности. Прям отличная книга. Но она настолько не моя. Настолько она мне вот прям мимо, не по сердцу. Что я ее занхолила и все. Вот, сейчас недавно купила новую книгу этого же автора, там нет животных, я вот надеюсь, что если нет животных, то как-нибудь мы с ней найдем общий язык, да, вот, и прям это, знаешь, такое странное явление, обычно тебе книга либо нравится, либо нет, вот, либо тебя что-нибудь выбесило, либо нет, либо, по крайней мере, тебе что-то выбесило, что-то понравилось, у тебя вот на этом стыке получается среднее впечатление, а здесь я прям даже не могу сказать, что книга плохая, я не могу сказать, что мне не понравилось, я ничего негативного не могу сказать, кроме одного, что мне настолько... Даже не то, что не понравилось, настолько вот не в моем моральном векторе концовка, что я не могу ее принять. Вот.
Пока ты говорила вот про лиса и дикую природу, блин, мне столько мультфильмов вспомнилось, что я все-таки, вот мне кажется, сейчас, ну прям вот вообще нет этого тренда. Бэмби, лис и гончий пес. Разумеется, я уже успел забыть. Все собаки попадают в рай. Коты-аристократы.
То есть... Ну, во-первых, того же периода я тебе назвала много фильмов без животных.
Ну, это больше вот такие волшебные принцессовские.
Ну, какая разница? Это же не про животных же.
Ну, да, но вот у меня, в принципе, ощущение, что сейчас...
Тут есть еще нюанс, что, извините, пожалуйста, мы сейчас не следим. Давай просто мы можем открыть мультфильмы последних лет и посмотреть.
Это ведь кассовые номерные мультфильмы Диснея, то есть полнометражные мультфильмы, на которые они там делали
ставку. Слушай, ну недавно было вот это «Свиньи против птиц, как они, Angry Birds.
Angry Birds.
Вот это, мы их не смотрели. Ну, это животные?
Это животные, но это не Дисней.
Какая разница, Дисней и Дисней, да, это как раз не важно. Смысл в том, что был такой мультик, и мы на него не ходили. И постоянно вот ты смотришь афиши и видишь, что там куча этих мультиков про животных до сих пор, просто они нам уже не интересны. Это проходные какие-то мультики.
Ну, не знаю.
Да реально их постоянно полно. Не только сейчас про людей начали делать. Про людей сейчас самые, наверное, яркие, и вот те, которые и для взрослых, и для детей.
Ну, блин, ну согласись, когда ты говоришь про Бэмби, все абсолютно знают, что это такое.
Да.
А когда мы говорим про мультфильм Angry Birds, ну, туда пошли только
родители
детей.
Ты учти, пожалуйста, что производство мультфильмов за последние лет 15-20 стало гораздо дешевле, как мне кажется, и их, в принципе, стало больше. Вот сначала...
Мне кажется, что их стало меньше.
Да ты чё, мультфильмов стало меньше? Да их дохренище!
Да, в итоге в объектив внимания попадают гораздо меньше.
Это-то да, ну потому что больше стало ширпотреба и чего-то проходного. Но все мультики диснеевские полнометражки, они все были кассовыми, буквально все. По-моему, провальных там
да.
и
так
не
они,
было.
Так их и сейчас, просто сейчас Дисней делает свои мультфильмы. Да, вот это вот, как она, не помню, в поисках драконов, вот это Рен, не помню.
Рана, да.
Как-то так ее звали.
Да, я тоже забыла. Там был животное, кто он, броненосец?
Ну, да, ну, все равно это было про девочку,
которая... Ну, это животное компаньон.
Которая переживает, вот.
Девочку, которая переживает. Ну, слушай, многие мультфильмы про животных тоже можно к этой категории отнести. Просто девочка, которая переживает, будет собачкой или кошечкой. Но она все равно будет девочкой, по сути. Так что...
Так, ну, я примерно про это и говорю. Вот. Ты говорила, ты сказала про Пакс, да, это называется?
Да, Пакс.
А как же Фред Адра?
Ой, а я про него забыла. Но опять же, потому что ты в первую очередь думаешь про животных как животных, да, я вот сразу начала думать, кстати, я еще Ричарда Адамса вспомнила, не назвала, это «Обитатели холмов», очень известная книга, которая мне не особенно понравилась, она про зайцев, про семейство зайцев, которые там вынуждены мигрировать и так далее, и они как бы полуочеловечны, то есть у них есть язык, у них есть общение.
Магазинчик был вспомнил, извините.
Я не хочу срать под себя и питаться травой, да, вот почти, но Бо как раз полноценно человечный, а эти хотят срать под себя и питаться травой, но при этом у них есть свой язык, свой фольклор и какие-то свои там вот эти жизненные цели. И мне вот этот симбиоз как раз вообще не зашел, при том, что очень многие обожают Ричарда Адамса, эту книгу, и с детства любят как раз, да, вот про зайчиков, все такое. Мне прям было супер странно читать именно такую... половинчатую тему. Вроде и не очеловеченные, но вроде и не совсем животные. Что-то посерединочке. Вот. И все время, когда думаешь про животных, начинаешь думать про таких вот животных, которые больше животные.
Угу.
А Фред Адра, да, он написал про лиса, он написал про пингвина Евгения, любовь моя. Про кучу животных, на самом деле не кучу, про животных, короче, он написал. Но и даже ввел в какой-то момент в следующих книгах, не в первой, в последующих, человека. И это было типа, о боже мой, безволосые обезьяны, и было даже какое-то пророчество про эту безволосую обезьяну, которая должна там что-то появиться и что-то поменять в этом мире, ну и как бы он подвел это, ну, к чему-то типа параллельных миров, что ли, вот, что вся вот вселенная, она происходит в неком параллельном мире, а девочка попала как бы из нашего мира, ну, что-то так, в таком роде, не совсем так, но примерно, и да, это тоже животные, но они же абсолютно антропоморфные, вот, хотя то, что именно тут, на том, что они животные, строится много шуток. Ну там, Евгений, я волчица, ты пингвин. Представь, что у нас с тобой может получиться. Евгений представил, ему понравилось. Ой, обожаю.
Hey.
Я?
Да. Что это за фигня?
Очень часто превращают кого-нибудь, вот в, особенно в детских книжках моего детства, в компаньонов зверей. И одна из задач главного героя – это их расколдовать.
Да, вот, превратить обратно.
В этом плане Белянин мне нравился с его циклом про Джека, сумасшедшего короля. Не тот, который про меч без имени.
Я поняла.
Вот,
я его почти не помню.
Вот, Джек, сумасшедший король. Там вот был пес и конь. И он довольно смешно это обыгрывал постоянно, и вторая книга была, я вот уже тоже не очень помню замут, но я помню вещь, которая меня сильно размешила, то, что там опять их превратили в тоже собаку и коня, как бы по сути, да, но только это уже, если в первой это был могучая собака и mm-hmm. конь, то во второй книге их там типа баллонки и осла превратили, и они стали еще более бесполезными, чем в первой. Mm-hmm. Это было смешно. Вообще Белянин смешной был, пока я был ребенком. Сейчас почему-то не такой смешной, не знаю почему.
Это правда, да. Юмор там такой немножко плосковатый, скажем честно. Но я Джек сумасшедшего короля вообще не помню. Мне кажется, я его читала все-таки, но вот один раз и просто мимо пролетел. Но да, тема... Мне сразу вспомнилось, опять же, как осла превращали в коня в Шреке, в одном из Шреков. И как Абу превращали в слона в Аладдине. Почему-то вот, когда животное превращают в другое животное, это еще веселее, чем когда человека.
Про Белянина у меня история, как мне безумно понравилась, собственно, книга «Джек сумасшедший король». Я полез в библиотеку найти что-нибудь еще от этого автора. Прочитал «Голову профессора Доуэля» и про кладбище кораблей, пока наконец не понял, что Беляев и Белянин — это все-таки разные авторы.
Да.
И да, до меня долго доходило.
Я, как это человек из интеллигентной семьи, я сначала читала Беляева. И вот это, кстати, одна из тех книг, я тоже сегодня про нее вспоминала, которая была в абсолютно неинтересной обложке и казалась пугающей, но почему-то я вот в этот раз обложку не споткнулась и прочитала. И перечитывала несколько раз.
Но она классно читалась.
Да.
То есть я...
Но просто Кенгурёнка этого я даже не открывала, потому что... А вот тут, не знаю, то ли я прислушалась к совету, то ли что...
Получая вообще не то, что я ожидал, я все равно вот страницу и, дочитав «Голову профессора Доуля», перешел к следующей и все равно читал.
Он очень хорош, конечно, Беляев классный.
Давай перейдем к
играм.
Да,
да, я тоже думаю, что мы много поговорили сегодня о книге, про книги, про мультики, про фильмы, но...
В играх, наверное, часто можно увидеть персонажей из... Ну, в смысле, зверей главными персонажами, тех, за кого ты играешь, и много мне в голову приходит, что тебе вот...
Слушай, мне сразу пришла в голову сразу даже две игры индюшатины какие-то, одна из них еще не вышла даже, и они даже чем-то похожи. Одну игру я проходила, это прям инди-маленький проект, я вообще не помню, как она называется, игра про то ли песца, то ли белую лисичку полярную, что-то такое, хотя песец-то есть полярная лисица, но неважно, в общем, про какую-то белую типа лису, которая... путешествовала по миру предков, по развалинам, открывала какие-то тотемы и узнавала таким образом историю, ей надо было там что-то с духами связанное, там то ли духов освободить, я уж не помню, в чем был замес, но, короче, какая-то такая вот платформер с историей про лисичку. Вот, потом скоро выходит игра про лису, опять же, но уже нормальную рыжую лису с детенышами, и ей надо спасти детенышей, и там тоже какая-то вот такая повествовательная... То ли симулятор ходьбы, то ли платформер, то ли что-то среднее, не очень пока понятно. Вот. Но тоже вот жду, потому что хочется этот сюжет узнать и пройти игру. И я что хотела сразу сказать, что почему-то вот подобные сюжеты про животных мне кажется гораздо интереснее в виде игры, нежели в виде книги. Вот если пересказали бы мне это и сказали, почитай, я бы сказала, ну зачем? Лиса ищет духов, лиса спасает детенышей, как бы мне что, 3 года? Вот, нет, спасибо. Да даже и в 3 года мне это было не особо интересно, скажем честно. А сейчас про в виде игры это интересно, наверное, за счет визуала, что ли.
Мысль, которую хотел затронуть, это то, что если в фильмах, мультфильмах и книгах, как я уже сказал и продолжу стоять на своем, появление зверей, очеловечивание зверей, это всегда неизменно ведет к тому, что контент превращается в контент для детей, то в играх такого нет. То есть ты в играх абсолютно спокойно, ты вводишь главного персонажа, какого-нибудь Ори, и это...
Но это не животное.
Ну, я не знаю, ну как бы это же лес, это животное, и там
ну, да,
весь антураж — это лес, но как бы игра вообще... Ну, как бы...
Я понимаю, я не совсем согласна именно про Ори, да, но я понимаю твою мысль, что любой платформер может сделать про любое животное, это может быть там реалистичный медведь, волк, кто хочешь, там заяц, опять же. Сразу вспомнила, кстати, этого...
Вполне игра
Зайца из платформера детского, опять забыл, Джак Рэббит он назывался.
Джак Рэббит был такой.
Вот, платформер...
Он даже не совсем платформер, да.
Это... А кто?
Ну, он там стрелял из оружия, туда бегал. Ну,
я считаю, это все платформеры.
Ну, да.
Это же, ну, не шутан же.
Ну, 2D экшен, типа.
Ну, больше платформер, там больше было все-таки бегать, чем это, как, не знаю, Марио тоже мог стрелять какашками, какими-то пирожками, не знаю, чем он там стрелял.
Согласен.
Неважно. Вот. Вот этот кролик, он же вообще не детский. Он, как и многие игры того времени, был рассчитан на взрослых. Да, детям, конечно, можно поиграть, и ничего там не детского прям принципиально в нем тоже нет, но он довольно сложный был.
Просто это не ощущается как детский контент.
Да, вот. Да, это вот, просто вот игра, которую, в принципе, и могут поиграть талантливые дети.
Прикольно, ну вот, как раз
да,
в рамках нашего подкаста. Вот, вроде звери там, вроде звери здесь, но история, которую там будете рассказывать про похождение песца или там про похождение лисицы, которая там что-то где-то, это все равно ты ее там, не знаю, детям будешь читать.
Ну, слушай...
Либо ты ее вообще не будешь читать, потому что это мура какая-то.
Мне все-таки упорно кажется, что есть какие-то примеры, опровергающие твой тезис про детский контент в книгах и фильмах.
Наверняка в любом правиле есть исключения, абсолютно точно. Просто, ну, вот в массе своей, вот для меня, вот, ощущение такого, что появление детей, ну, появление зверей...
Я поняла, почему. Я поняла, почему, потому что контент книжный и особенно контент визуальный, да, проще потреблять, чем игровой. Вот почему. То есть в джаз был бы реально абсолютно детским, если бы не сложный геймплей. Да? То есть там надо как-то все-таки достаточную скорость реакции иметь, достаточно соображать карту в голове представлять, чтобы не заблудиться и так далее. Это для детей сложно. Книжку читать, вот тот же Даррелл, да, понятно, что если тебе 3, то тоже тяжело, но если тебе там 8, и ты достаточно развит, то уже вполне можно Даррелла читать, и поэтому его уже как-то начинают... Вот детишкам интересно, и вроде как это контент для всех. Он и для детей нормально, и для взрослых нормально. Но как-то, поскольку зверушки мимими, начинают сразу это все скатывать в детскую сторону и даже как-то цензурировать, издавать специально для детей уже вот конкретно в детских изданиях со шрифтом гигантским и так далее. А в игре так не сделаешь, да. То есть та же, например, игра про песца, ее вполне может пройти ребенок вообще без проблем. Я даже думаю, что это как раз... сродни семейным фильмам, да, то есть вот всем интересно будет более-менее, и детям будет интересно поиграть. И там не особенно сложный геймплей, но если для меня это была прям легкая игра, ты просто так проходишь вообще без челленджа, пробегаешь ее как так на раз-два, то для ребенка, скорее всего, будет уже так сложноватенько.
Так или иначе, книгу и мультфильм ребенок сможет или прочесть, или досмотреть, потому что не нужно.
Да.
А игру он пройти не сможет.
Да. Вот. И понимаешь, есть еще такой момент, когда мы говорим про мультики с книгами.
Барьер.
С книгами, как бы скорее взрослые. Ну, не то, что взрослые. Дети берут эти книги взрослые, изданные для взрослых, читают их в детстве, потому что еще читать-то, что-то надо читать. Опять же, кстати, учитываем, что сегмент детской литературы и подростковой особенно литературы только сейчас, подростковая вообще только сейчас стала развиваться, раньше ее в принципе не было как класса. Детская литература всегда была, но не в таком количестве, да, то есть ее было гораздо меньше, и доступность книг была гораздо меньшая. Поэтому дети, включая там совсем маленьких, особенно те, кто рано научился читать, вот есть такие, знаешь, с детства любители литературы. Ну, я, кстати, не настолько была. Вот я скорее вспоминаю историю Макса Фрая, как она про себя рассказывала, Марта, что она там в 3 года прочитала Герберта Уэллса или в 4, там, совсем в каком-то супер раннем возрасте, потому что ей нечего было читать. Вот она что нашла, то и прочитала, и ее шандарахнуло этим Уэллсом, да? Я сейчас думаю, что если бы я в 4 года прочитала Уэллса, мне бы тоже больше понравилось. Но не суть важно. Короче, смысл в том, что дети читают что-то, что они находят на полках родителей, и присваивают это. И потом они вырастают такие, блин, ну эта книга мне в детстве нравилась, почему бы не дать ее почитать своему ребенку? Вот так это трансформируется. Но это все формировалось годами. Мультики, наоборот, изначально были адресованы скорее детям. Ну, не совсем сразу, наверное, когда Микки Маус появился, он был для всех, потому что это, ну, как просто такой прикольный. Вот. Но они... прикольное явление, но они яркие, они красочные, особенно когда цветные мультики начались, да, они там со смешными звуками какими-то, и, опять же, это стало восприниматься скорее как детская тема, и когда мультики стали детскими, вот обратный переход очень долго шел, да, то есть идея, что, в принципе, мультик можно сделать для взрослых, она как-то редко использовалась, скажем так. И сейчас уже такой стереотип есть, если мультик, значит, для детей. Поэтому ребенок, увидев мультик, сядет и начнет его смотреть. И даже если там происходит какая-то полная дичь, там какой-нибудь этот ежик в тумане, ты сидишь и смотришь все равно, потому что ты нифига не понимаешь, зачем тебе это вообще. Но это мультик, значит, он твой, значит, ты его можешь посмотреть. Или там, допустим, что у меня такого, из примеров такого было странного. Я сейчас вспомнила фильм из детства мультик. Но он, кстати, и в детстве классно воспринимался. Там все равно было все понятно более-менее.
Но советский...
Триш, нам не надо переставлять цвет, он стоит хорошо, все хорошо.
советским кинематографом, конечно, в принципе, довольно частенько был очень непонятным, да, и когда ты встречаешь мультик хотя бы там а-ля 38 попугаев кукольный, хотя ты кукольные фильмы и мультики не любишь, но все равно это хотя бы детское, и ты такой...
О, ну нет, 38 попугаев, тут он классный был.
Классный мультфильм, да, говорю, да. Что ну, это вот детский сюжет, тут здорово, все приятно, да, но когда там начинается вот эта вот какая-нибудь рисовка, которую там еще пойди пойми, что нарисовано,
ну,
а сюжет про то,
но
что
это армянские тлен... мультики... Который в белой рыбе, как, подожди, как, что-то там рыба, что-то пена какая-то, в синем море, в белой пене, вот эта тема, потом рыба вот эта, как ее, будешь мальчик королем нашим, да, оставайся, да. Мальчик с нами, будешь нашим королем. Это, по-моему, два разных мультика или нет? Я даже до сих пор в них не понимаю.
Нет, по-моему, может, это один мультик.
Вспомнил. Но их было несколько таких, вот это армян фильм назывался, или как ее там, армян мультфильм. Не помню. Короче, вот это армянская студия, они абсолютно сумасшедшие, мне кажется, это травма детства. Но были мультики, которые я в детстве вообще не могла досмотреть, потому что они были очень стрёмные. Даже эти я хотя бы досматривала. Про голубого щенка, кстати, вот слово о животных. Он вот такой уродский был и дурацкий. Я вообще ужасно его не люблю.
Это где Боярский поет же, да?
Да.
Это, честно, он. Признайся, усатый, хочешь лишиться хвоста?
Да.
Нет, не хочу.
Да.
Блин, это же такая шизофрения.
Это абсолютно шизофрения. Я не понимала в детстве, что там вообще происходит, почему щенок голубой. Без подтекста. Я тогда подтекст не могла понять. Но что просто? Зачем он существует? Не любила его никогда.
Вот.
Хотя и про животных, и мультик, но нет.
Все время скатываемся к мультфильму, так или иначе. Да. Наверное, потому что тема такая слишком мультфильменная.
Но мы можем более подробно поговорить про игры. Мы зря от них ушли. Но
да.
Вот мы обсудили, почему игры не воспринимаются как... детские, просто потому что дети не могут в них играть нормально.
Давай вспоминаем примеры.
Да, давай вспоминаем примеры.
Игр, которые завязаны на том, что
Crash Bandicoot.
Ты животное и взаимодействуешь с животными.
Crash Bandicoot. Это игра, кстати, я в нее пыталась играть в детстве, но у меня самой ее не было, я играла в клубе. На море причем, когда мы там на отдыхе были, поэтому у меня было там всего пара сеансов по часику. Вот. И я там очень многое не могла вообще пройти, потому что он очень сложный платформер. Сейчас вот переиздание недавно игра получила, и у взрослых дядек с него попа подгорает, потому что очень тяжело пройти. Вот. Но при этом это кто там, он этот Crash-то, лиса, по-моему, или какой-то как раз койот или что-то.
Что-то странное.
Что-то псовое, да. Но... это не делает игру детской вообще никак, потому что она очень сложная. Спайры туда же, хотя спайры и попроще, и он про дракона все-таки, это не совсем животное.
Ну, мы, наверное, условимся, то, что вот эти вот...
Ори тогда сюда.
Волшебные звери, которые обладают характеристиками обычных животных, да, так или иначе, можем представить вселенную, где это было бы животным.
Ну, тогда сюда можно и Реймана вспомнить, он тоже такой довольно непростой, хотя
Рейман
он очень веселый.
Антропоморфный на все 100.
Крэш, ну, тоже.
Крэш?
Ну, Реймана, ладно, у Реймана есть руки, ладно,
да,
согласна.
Тут есть прям руки, которым он там дерется.
Но у него есть дружок, который как раз уже больше животное.
Да.
Вот как его, Глобокс?
Глобокс, да, это уже
он
больше животное.
Он всратое животное какое-то.
Вот.
Ну и у них, в принципе, мир каких-то букашек-таракашек. Вот
смотри, что получается. Mm-hmm. Практически все, что мы так или иначе здесь вспомнили, это платформеры.
Да, потому что мы вспоминаем про игры, которые сложнее всего адаптировать к детям, а это как раз платформеры и есть. Ту же историю про лисичку, а чего бы ребенку не пройти? Если там просто надо ходить. Ходить ребенок сможет. Тут вопрос скорее в том, поймет ли он какой-то вот замес там.
Не получается ли то, что вот игрострой, он эксплуатирует именно вот некую ловкость зверей, и тебе,
да нет.
И тебе, соответственно, показывать сюжеты, в которых можно задействовать ловкость зверей больше, чем,
слушай,
например...
Слушай, Ори похож немножко по геймплею на Мидбоя, там ловкость куска мяса, камон, нет.
Ну, тем не менее, да.
Нет, не согласна, что...
Просто почему тогда мы вспоминаем только платформы? У нас нету, не знаю, 3D-шутера. С главным героем, зверем, ну, с животным. Да, ну, потому что довольно странно, мне кажется. Человек, в смысле, животное, которое с пушкой бегает.
Ничего странного. Мы можем вспомнить, господи, Beyond Good and Evil.
Beyond Good and Evil, где...
Там главный герой человек, но там есть куча животных. Свинья, например.
Свинья, ну,
который все время рофлит над тем, что он свинья. Это абсолютно взрослая игра. Но это уже точно не платформер. Это что? Это экшн-адвенчура?
Ну, что-то такое, да.
А я сейчас еще пытаюсь что-то. Мне кажется, даже и Шутан-то был с животным в главной роли. Я просто вспомнить не могу, потому что это такая... Ну, это не очень известный. Насчет шутанов вообще отдельная
я
тема.
Я надеюсь, нам зрители помогут о всем, чем мы забыли,
да,
рассказать.
Конечно. Пишите обязательно и
обязательно
дополняйте
напомнить нам про Хатика, про который мы не рассказали.
Я не люблю Хатика, поэтому не хочу о нем говорить.
Все, что мы...
Вообще вот эта тема, давай, кстати, ее немножко затронем. Грустные фильмы про животных. Зачем они существуют? Вот это меня всегда бесило. И, кстати, Пакса я бы сюда же записала, да, вот чем он, наверное, меня взбесил. Да тем же, чем и Хатика взбесил бы, если бы я его смотрела, но сюжет, понятно, я знаю.
А Хатика же еще и книга есть, правильно?
Не знаю точно. Угу. Наверное, да, скорее всего, да, но даже угу. Это еще дальше от меня, чем фильм. Ну зачем? Почему обязательно нужна хромая собачка, которая в конце умрет? Тут белый бим, черное ухо. Вот это точно книга, и лучше бы и книги не было, и фильма не было, по-моему. Ну но... зачем? Почему?
Не знаю, мне кажется, через такие вещи знакомят... детей со смертью, например.
Ну, знакомили бы со смертью людей, их не так жалко.
Ну, нет. Обычно люди считают, что смерть людей больше
зря травмирует. Считают. Но, блин, животное абсолютно беспомощно. Оно даже сказать, оно даже позвать на помощь не может обычно. Это ужасно.
Да.
Фу, блин, меня аж сейчас растаращило на эмоции из-за того, что мы про это вспомнили.
Они умирают, бывает такое.
Да все умирают вообще.
Чаще, чем люди.
Природа на этом строится, что все умирают, и люди, и животные,
да,
и растения.
Поэтому так или иначе все это находит свое отражение.
Зачем
в
так трагично-то?
Чтобы проняло.
Ну фу, фу, пусть не принимает. Если... меня, ну не знаю, я причем, понимаешь, я же люблю... мрачные, трагичные книги, где все страдают. Мне нравится про такое читать. Ну, как нравится. Я, как бы сказать, я не отторгаю такие книги. Понятно, что мне больно их читать, да, как и, наверное, любому живому человеку будет, но я считаю, что это как раз поддерживает на нужном уровне твой эмоциональный интеллект и эмпатию. Так что я считаю, такие книги важны. Но про животных то же самое. Я читать, ну, могу, конечно, если приходится, да, то есть есть люди, которые, в принципе, вот, знаешь, в как анти... темах своих прописывают, вот, типа, не советуйте мне вот это, не советуйте мне про страдания животных, ни про какие. Я такого не прописываю никогда, но мне прям раздражают такие книги, особенно такие фильмы. Вот фильмы я точно не готова смотреть, там, про этих Хатика ваших не могу. Вот, это больше эмоционально влияет, чем то же самое про людей. Зачем? Зачем они существуют? Не надо, пусть не существуют.
Влиять эмоционально – это же задача
художественного
произведения.
Да, но это какой-то, знаешь, какой-то нечестный прием, как будто вот как это
да,
удар под
такое,
дых такой,
есть
знаешь.
Есть такое, нечестность в этом точно присутствует.
Да, под коленку садануть или еще куда-нибудь, догадайся сам, куда. Ну, не знаю, не могу, нечестно, фу, прекратите.
Вот, но да. Я это послание зрителям все-таки договорю
да.
О том, что в этом подкасте, во всех следующих, не стесняйтесь, пишите про ваши любимые представители той темы, о которой мы говорим.
Не про шутан, но я вспомнила, что выходила игра, похожая на XCOM по геймплею, но там животные, там была утка
да,
и еще
да,
кто-то, вот,
да,
например. Вот.
Постапокалипсис такой забавный.
А еще я хотела сказать насчет животных в шутанах. Шутаны — это, в принципе, очень реалистичный жанр, потому что те, кто играют в шутаны, фапают на оружие. Им нравится, когда пушки очень проработанные, реалистичные, с какими-то штуковинками. Вот. Поэтому, кстати, возвращаясь к теме, с которой мы начали, про грядущие релизы, мне показался очень интересным шутан от создателей Рика и Морти. Помнишь, там игра от создателей, от авторов Рика и Морти, почему-то игра, хотя это вроде мультик, но неважно, про какой-то фэнтезийный мир, космический, опять же, но там все пушки говорящие,
угу,
все пистолеты,
да,
они там что-то. Что-то там разговаривают, и я так понимаю, враги там тоже какие-то странноватые. Это уже не совсем про животных, это уже черти про что. Но это интересно, потому что это необычно в шутанах.
Угу.
Потому что любой шутан возьми, там может быть разный сеттинг, разные угу. враги, но всегда будет вот эта вот тема... с реалистичностью главного героя, потому что нужна реалистичность оружия. И всегда, если там можно встретить животных, это скорее будут враги, какие-нибудь собаки, волки,
да,
по которым
да,
шмалять надо.
ПВЕ, да. Не, я ни в коем случае не хочу сказать о том, что все игры со зверьми — это платформеры, просто я говорю, что есть прям вот целый вот отсек вот этих угу. вот игр, в которых главные герои — это звери. И, ну вот, интересно, почему это
не,
вот
ну, вообще-то,
так случилось?
Я просто обходила стороной квесты, потому что это как будто бы uh-huh. отдельная тема, но... Но! в квестах тоже очень часто встречаются животные.
Так, безусловно, есть целый Блэксет, например.
Блэксет, да, он по комиксам, как и Волк среди нас. Вот, это тоже антропоморфные животные. Но помимо Блэксета, кстати, была еще эта история про петухов, как она что-то...
Scared. I'm just really, really, really excited.
And it
Сумасшедший платформер Триша.
Да, действительно. Бегает по всем поверхностям возможно. Беспощадный.
Да, вспоминать таких игр-то, в принципе, действительно можно очень много. Я, например, вот мы затрагивали тему вот этих вот старых диснеевских мультсериалов. И по каждой из них же в итоге была какая-то...
Да, по Мадагаскару была игра, игрушка, как мы знаем.
Да. Игрушка на приставках, в которой мы все играли.
Это я нет, скорее, но...
Ну,
да.
И Чип и Дейл, который на приставках был, проходили. И Лайон Кинг, который
Чип и Дейл всего этого, кстати, был довольно-таки детским.
Да.
Сравнительно несложный платформер, насколько вообще это платформеры того времени могли быть
несложными. Прекрасная игра, которая проходила за час даже довольно...
Туда же
моими не самыми прямыми руками.
Том и Джерри, который тоже был довольно вроде несложный. Это не по Диснею, но неважно.
Том и Джерри я не проходил.
Я ничего из этого не проходила, потому что у меня не было приставки в детстве.
Чип и Дейл проходил довольно легко.
Короля Льва я не могла уже пройти.
Короля Льва я никогда не проходил, но играл очень много.
Я тоже. Я любила первый уровень, пока Симба маленький. Потом какая-то фигня начиналась.
Прекраснейший образец вот как раз платформера с животным, где как раз используются именно что механики этого самого животного. Это... Львенок, который прыгает, рычит, там, кувыркается, это все очень органично
лапы
смотрится.
Потом
да, лапы бьет, все максимально органично смотрится. В отличие от Чип и Дейла, который там яблоками кидаются, да, это,
да.
Ну, это, конечно, мультяшно, но при этом кто угодно мог бы быть героем этой конкретной игры.
Вот это, кстати, важный момент насчет платформеров и животных платформеров. В платформерах тут, как правило, не особо-то эксплуатируется тема животного. Кто угодно мог быть на месте того же Ори, да? То есть мог ли это быть мальчик? Да мог, почему нет? Точно так же зацепляться за стену, ну, какой-нибудь особенный мальчик, не знаю, с присосками, почему нет? Инопланетянчик какой-нибудь.
Собственно, были, например, Джангл Бук и Тарзан, где главный герой — это уже мальчик. Это все равно там декорации джунглей, где очень много зверей и помощников, и противоборствующих, но, тем не менее, главный герой у тебя уже мальчик, и он уже там всеми этими кокосами кидается, или чем он там кидается. Ну, как бы, да, это уже, типа, неважно, какой будет главный герой.
Я сейчас все думаю про Fox Tail, квест очень симпатичный про лисичку, причем он так... в близких к нашим реалиях, скажем так, там лисичка едет за город к своей бабушке, по-моему, или к дедушке, вот, на электричке, и там какие-то проблемы дома, там что-то колодец сломался, ну, какие-то такие приколюхи. Но этот квест выпускался по кусочкам, по эпизодам, и он пока на паузе, потому что конфликт с Украиной, и разработчики из Украины. Вот. Но будем надеяться, что он дойдет до своего финала в какой-то момент, этот проект, он тоже очень такой симпатичный, милый пиксельный квест современный.
Святая каракатица в бейсбольной кепке. Мы выезжаем.
Он что, получил мои записки?
Да, но он просил не врезать их на подозреваемых. Он их не может прочесть без бинокля.
Ну, просто если вот походить по жанрам, как бы стратегии, это, наверное, скорее тайкуны, да, где ты строишь зоопарки.
Стратегии — это тайкуны, ну и, опять же, юниты могут быть животными. Те же всадники, конники, ну, там какие-нибудь слоны.
Да, это мы
вспомним этот самый, как его, про бога, короче, игру.
Black and White?
Да, Black and White, точно.
Ну, там,
тоже
да,
Good
там,
and Evil, но там Black and White, там другой.
Там зверь был, да, которого ты
тренируешь.
Да, там
тренируешь. У тебя гигантский питомец, который как бы такая божественная сущность, да, который там может убивать людей, может их как-то помогать им, да, это гигантский зверь.
Да,
ну, вот это тоже из стратежек.
Третья, четвертая, пятая из последующей установки Black and White в основном были про то, чтобы почесать там своего тигра.
Да, он там максимально был милый.
Покидать ему мячик и вот это все.
Да.
А не про то, что...
Сама игра нудная, а животное очень, очень милое там было, да. Питомцы классные. Кстати, еще же спор был.
Да.
Вот, из стратежек. Ну, хотя это там смесь жанров, там и стратегия была, и типа симулятора, что ли. И я даже не знаю, что это, наверное, первую часть, когда ты еще амеба, это, наверное, платформер или что это. Вот. Ну, да, это была игра, где нужно пройти эволюционный путь какого-то вида от начала до конца. И сначала ты одноклеточная, и жрёшь других одноклеточных, и они жрут тебя. Вот. Потом примитивный вид, который получает какие-то там эти свои развития. Потом этот вид становится социальным, и ты уже учишь его общаться с другими видами, взаимодействовать. Потом он уже развивается в разумное существо, и надо строить империю. И потом ты улетаешь в космос. Вот такие этапы. Да. Но все это, по сути, начинается с животных уж точно. Потом он становится разумным, конечно.
Да,
но...
Ну, я могу назвать это стратегией, да, вполне себе.
Ну да, это ближе всего это к стратегии.
Симулятор стратегии. Как часто пишут через дефис, хотя бы всегда это раздражало, как можно приравнивать стратегию и симуляторы. Почему вы пишете через дефис симулятор, где-то там на самолете летаешь, и стратегия, где-то там юнитов перемещаешь, ну, там, да. Не знаю, в turn-based.
Ну, есть всегда границы жанров, которые размытые. Да. Поэтому бывают и симуляторы стратегии, бывают экшн-адвенчуры, и чего только не бывает.
Вот. А, про квесты, в принципе, наверное, ну, так или иначе, всех какой-нибудь яркого представителя мы вряд ли забыли.
Могли забыть, потому что квестов про животных довольно много. Другой вопрос, что их, в принципе, очень много, поэтому перечислять все, наверное, не особо смысл-то имеет.
На этот Rabbit... Дейделиковский был.
Пожалуйста.
Там волшебный мир, куда мальчик перемещается, и там, да, очень, и там очень много кролик, зверей всяких. Такая алисовская, мне кажется, немножко атмосфера.
Есть такой вайб, волшебности. Так, чуть-чуть.
Ну, LucasArts вроде особенно этим не страдал. Ну, в общем, я думаю, что про игры более-менее тогда все закрыли. Вспоминайте, говорите, если мы что забыли, что-то прям вот важное упустили, что стоит и поиграть, и порекомендовать. Осталось, наверное, совсем чуть-чуть поговорить немножечко про музыку.
Я даже не думала, что мы сегодня до нее дойдем, потому что... Песни. А как?
Ну, песни о животных, песни
группа
о
звери.
Зверях. И группа зверей, группа Animals, кстати, тоже есть такая.
Есть такая,
да. House of the Rising Sun. Ну, например, группа «Звери», почему бы не поговорить про нее и про подростковые. Слушала ли ты? И какие,
«Зверей»-то я немножко
какие
слушала.
Какие вайбы у тебя от этого?
Ну, «Звери» мне всегда казались чуть более попсовенькой группой, чем то, что я слушала обычно, поэтому я к ним относилась с таким, ну, знаешь, симпатией, но с легким снисхождением. Типа, ладно, так и быть, я их послушаю, пара прикольных песен у них есть. Но сильно я по ним не угорала.
Ну, наше радио активно крутили, и Миша Козырев, насколько я знаю, довольно высоко котировал.
Ну, собственно, поэтому я их и слушала, но все равно они были такие более попсовенькие, чем многие другие песни с нашего радио того же. Так что вот так. Ну, не знаю, как... что про них говорить-то? Они звери, просто потому что слово прикольное, мне кажется. Это
ну,
какой-то
ничего, просто вспоминая прошлое. Безумно нравились клипы группы «Звери».
Ой, я вообще не смотрела клипы никогда, по-моему. Я знаю очень мало клипов в своей жизни.
По-моему, кто-то их снимал довольно клевые, и там всегда была изюминка в этих клипах. Это не просто они стояли, пели. Мне очень нравилось. Во-первых, мне нравилась и группа, и песни, которые попадали в ротацию, практически все, кроме самых первых, которые... Не буду сейчас вспоминать. Я просто помню, что вот начиная с «Все, что тебя касается», там «Напитки покрепче», это уже было довольно прикольно. Но в целом... Просто странно, что она как-то появилась, сверкнула, они до сих пор вполне себе успешно существуют, гастролируют и пишут, но при этом новых песен у них, вот мне кажется, со времен того, как я закончил школу, у них так ничего и не вышло.
Честно, я за ними не слежу, может, они есть, может, нет, ну да, я к ним относилась, я знала у них песни три, наверное, не больше, то, что по радио крутили, я знала, еще одну песню про «Любовь заразу» слышала вне радио, но как-то на этом все.
Песни о зверях — это, по сути, туда же в историю про детей, про всякие такие вот то, что напивается
детям. Да не знаю. Ну, наверное. Но мне первое, что в голову пришло, это стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали. Во, детская песня.
Внезапно. Что за песня?
Я не помню, что это за группа. Это какая-то, по-моему, рок-группа очень нишевая какая-то, которая была в 90-е, наверное. Я даже не помню, как она называется, нагуглить легко, но сейчас вот без гугла не вспомню. И вот, собственно, такая песня, там, «Звери доверчиво слушали выстрелы», что-то куда-то понимающе глядя. Ну, короче, про обреченность песни, по сути. Зато помогает запомнить правильное ударение в слове «двери».
А, ничего себе. Да. Еще у Высоцкого.
В смысле, во множественном числе.
У Высоцкого, вспоминаю, была там про...
«Жираф большой, и ему виднее». Вот эту песню я...
Кстати, да.
Вот по ней я угорала в детстве, потому что у меня папа любил Высоцкого. И я в целом, конечно, все это не особенно как-то любила, понимала, но вот «Жираф большой, ему виднее», вот это нам нравилось. Нам, это мне и моей сестре.
Иносказательность появляется вот, через зверей, про...
Ну да.
Суровую действительность можно говорить.
О, кстати, мы же про скотный двор не поговорили.
Скотный двор.
Вот, к слову об иносказательности, да, это такая басенная тема, да, басня, опять же, отдельный тоже сегмент литературы, где, ну, все эти леса ворона там, журавли всякие и прочие, вот эта их толпа их.
У меня был большой процесс разочарования, потому что в детстве тебе говорят о том, какой Крылов крутой, какой он басенник, вообще супер-пупер невероятный.
А в чем разочарование?
А разочарование в том, что, оказывается, он все сюжеты спер.
А!
Что у него там своих сюжетов раз, два, три и обчелся, только потому что тот, кого у него он пер, не знал там, не знаю, про мартышку и очки, вот это все.
А он переводил же, да?
Ну, да, переводил, скорее
адаптировал,
всего.
Адаптировал, переводил.
Да.
Ну, не знаю, мне как-то... Меня это не разочаровало, я к этому ничего, никаких эмоций не испытывал по этому поводу, потому что у меня очарование баснями особо не было.
Просто внезапно оказалось бы то, что Пушкин на самом деле просто все свои стихотворения перевел.
Ну, это было бы обидно, да, согласна. Просто я басни всегда не особенно сильно любила из-за этой нравоучительности. Там же есть мораль. Мораль в басне прямо отдельной строкой обязательно идет. И нравоучительности я никогда не любила в литературе ни в какой, поэтому мне такое себе.
Эфемастика знать, она силена.
Что лает? Это, кстати, я очень люблю выражение и периодически его вспоминаю, да. То есть мораль-то я использую, но сами как бы тексты мне не особенно по душе были в детстве, потому что слишком моральные. И Оруэлл, в принципе, продолжает традицию вот этой басенности, наверное, перенося на животных пороки людей, но это не так очевидно становится уже. То есть это уже как-то более тонко обыграно, это уже интереснее.
Ну, я, правда, до «Скотного двора»
я тоже только по...
не дошел и
по отзывам
не особо
сужу.
Интересно.
Да, аналогично.
Я так понимаю, что это, ну, не то что начало антиутопии, да, но это вот достаточно...
Ну, предтеча какая-то, да.
В лоб подается.
И идея похожа на то же самое, что было в 1984-м, только тот более трагичный и более такой мрачный и тяжелый. А здесь «Скотный двор», ну, как, по сути, про то же самое, только про животных еще заодно.
Ну,
но, тем не менее, вспомнить, да, про это было важно.
Безусловно, да. Яркое проявление.
Угу. Наверное, это, к слову, о том, что мы на животных переносим какую-то вот эту мораль, да, и в песенках, ты говоришь, это проявляется вот у Высоцкого.
Ну,
что
жираф
большой ему видней. Ну, хотя тут скорее не качество человека, а скорее конфликт такой человеческий, да, что ему видней.
Да нет, я думаю, что вот вполне себя олицетворяет, но при этом это не, да, не так обидно, как если бы ты прям вот про человека, про человеков бы пел о том, что есть такие люди, которые кричат, что жираф большой, ему видней. Да, в принципе, я думаю, что много мы в теме музыки об этом не поговорим.
Да, я пытаюсь вспомнить какие-то яркие песни про животных, но при этом не для детей, и не знаю, я только... Детские как раз песни, там, веселую компанию.
Да, ну...
Обезьяна-попугая.
Много про... Под гитару всякое сочинялось, пелось и...
А что,
такая,
например?
Такая бардовская тематика.
Я рассказать вам не могу, как много веток на снегу. Их понимать умеет каждая собака. Над этой лапу задирал боксер по кличке Адмирал. А здесь вот пинчер мелкий хлыщ из Адамака. Мы дружим со слюнявым адмиралом, он был и остается добрым малым. А пинчера гоняли и гоняем за то, что он каналья, и вменяем.
Узконаправленные песни, которые вот в каких-то компаниях активно форсились. Таких песен на самом деле.
Ну, собака много. Бывает кусачей, только от жизни собачьей. Это я пытаюсь вспомнить, что более-менее взрослые хотя бы чуть-чуть. У кошки четыре ноги. Вот.
У кошки четыре ноги.
Да, именно она.
Это, по-моему,
не
из
берите кота поперек живота мокрым полотенцем. Это папа знал такую песню. Не знаю, что
да,
это
вот
вообще.
Это вот как раз вся да, вот эта вот бардовская тема.
Да, да, да.
Смешные песни, которые для поднятия
а
настроения.
А из серьезных же еще про черного кота. Ты жил, да был черный кот за углом. И кота ненавидел весь дом. Извините, что я пою. Вот это вот про...
Только песня совсем не о том. И, наверное, это опять же иносказательность.
Ну да,
о
пожалуй,
том,
что.
Как нелегко быть...
черным котом, да, как... которого все не любят.
Немножко
это не... про расизм, короче, мы поняли.
Немножко не такой, и все, и тебя да, все, да, все
есть,
не любят.
Есть такое дело.
Так, я думаю, что пора заканчивать.
Неужели мы не вспомним ни одной серьезной песни, ни шуточной, ни детской, и без морали про животное?
Не знаю.
Вот и я не знаю, но должны же быть.
Да наверняка есть, но...
Начиная кобыла, все нормально, хотя это тоже метафора, неважно. У меня гештальт закрылся только что, все хорошо.
Ну, описательные какие-то вот эти вот песни с сюжетом, там
наверняка... «Выйду ночью в поле с конем», кстати, о лошадях.
Там, да, там же наверняка все это присутствует, а конь как символ какого-то такого путешествия, там очень много всего было связано, и Саул, что ж ты бросил коня.
Ну да, это, кстати, уже это даже не то, что иносказательно, это уже прям конкретно, как ты своего боевого друга мог кинуть.
Да, ну типа...
Мразота.
Наверное... Ну, кстати, про коней, наверное, самое такое.
Будь здоров, Джуфин. Это потому что кони – это уже наши друзья, да?
Так, как, да, как домашние животные. Ну, не знаю, все собаки это... тоже друзья, собаки но тоже. Вот про какую-то такую вот верность пса...
Дай я... Джим на лапу счастье мне, на счастье лапу мне. Там есть обе строчки, если что, я не оговорилась. И уносят меня, и уносят меня, звенящую снежную
даль, пределы коня, пределы коня. Вот просто, ну, смотри, действительно получается, что лошади и кони, они прям...
Больше очеловечиваются в
такой
песнях,
чем... Такой боевой товарищ, а многие песни сочинялись вот именно в таких вот походах дальних, куда собак все-таки, наверное, не брали.
Да.
А кони были, и кони, соответственно, вот мой верный друг, и, соответственно, про них и песни тоже сочинялись. Прикольно.
Да, наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой, ля-ля-ля... Это про животные?
Эти углюкозы. Кто-то там по карману. Я гуляю,
да,
с доберманом.
Все секреты по карману. Я гуляю с доберманом, да. Ну, кстати, нормально.
Да, да. Почти то же самое, что
и... Чихуауа. Пам-парям-пам-пам. Чихуауа. Пам-парям-пам.
По накалу страстей почти то же самое, что и про коней. Да.
Ну, я просто вспоминаю, что мне приходит в голову. Но по накалу страстей, наверное, про собачек, про кошечек, такого прям уж трагичного, как «Выйду в поле с конем», нет.
Ну, вот.
Душевного, в смысле, это не трагичное, душевное.
Довольно интересно. Есть, если про трагичное, то очень часто связанное...
Хорошо быть кошку и хорошо собаку, извините, да.
Связанное с птицами, это «Черный ворон», «Что ж ты бьешься?»
А, кстати, да.
И про журавлей, очень крутая военная песня. Опять
да,
же, сейчас...
превратились в белых журавлей, да, вот да, это, да. Я знаю.
Про то, что солдаты, погибшие в боях, они не умерли, не полегли в земле,
да,
а превратились в журавлей. Очень красивая песня.
Да
очень,
я знаю эту песню, но это уже из серии «Белым любимой», если честно.
Вот, да,
зачем
это...
она существует?
Вот, но это прям уже прям совсем трагичная история про страшные страницы истории. Я все-таки предлагаю закругляться на этом все. Мы много
пишите
говорим.
Пишите про песни нормальные про животных и собак, потому что я уверена, что они есть, я просто не могу вспомнить.
Про песни, про книги, про фильмы, игры. Все, что мы не вспомнили, но то, что вас цепляет, то, что вам нравится, обязательно пишите, с удовольствием обсудим.
Я вспомнила,
а ты, что ты вспомнила?
Про мурчащих котов. Вот это флёр, по-моему, да?
Да, теплые коты.
Да. Вот, вот, во, слава богу, все меня отпустило. Есть нормальные хотя бы про кошек
песни. А еще там есть про шелкопряда. Про гусениц вообще мало кто пишет.
Ладно, про гусениц не будем, но про кошку-то вот это. Постоянно теплые мурчащие коты. Прелесть.
Супер.
Все, ура. Фух, аж отлегло.
Давай со второй попытки мы все-таки закончим подкаст.
Хорошо.
Хорошо посидели, хорошо поговорили,
да.
Тему подняли. Если какие-то у зрителей есть интересные темы, мы их с удовольствием обсудим. Будем двигаться по нашему плану, сценарию, но... Любые идеи, только всегда за, любые комментарии, подписки, лайки тоже.
Не забудьте подписаться, приятно. Потому что пока мы, конечно же, анонсируем на своих соцсетях там эти выпуски, но рано или поздно мы перестанем это делать, так что подпишитесь, чтобы не пропускать наши следующие разговоры.
Все, спасибо большое, было отлично.
Пока. Привет.